Рано утром Франсуа решил. Из трех подчиненных ему дивизий половину начать наступать на Сольдау, как требует начальство, а другую половину держать для затаенного прыжка на Найденбург и у начала шоссе собирать передовой летучий отряд мотоциклистов, велосипедистов, уланский полк, конную батарею. По беспечности и молчанию русских от Сольдау он предчувствовал, уверенно, что оттуда не выступит опасность ему, что тамошние русские озабочены только своим отступлением за реку. Когда великий миг приходит и стучится в дверь, его первый стук бывает не громче твоего сердца, и только избранное ухо успевает его различить. Хотя не доказано было Сольдау, хотя и у Шольца по левую сторону неожиданно возникла ночью канонада и длилась утром, генерал Франсуа уверенно ощутил неслышный роковой сигнал и на свой риск выпустил летучий отряд на Найденбург, да не прямо, а с южным обхватом. Взять русские обозы, которые уже, вероятно, льются на юг, а прямое шоссе он оставлял для главных сил, чтобы с ними вскоре выступить. Дела под Сольдау ушли обещательно. Русские отстреливались вяло, бросали город без контратак. Но тревожно продолжалась канонада у Шольца. И в 10:00 утра, разрушая планы Франсуа, удержав от самовольства, и в последний миг подкатил автомобиль со срочным армейским приказом. Дивизия генерала Зонтага оттеснена врагом от деревни Ваплиц и находится в дальнейшем отступлении. Ваш корпус должен немедленно направить на помощь свой сконцентрированный резерв. Это движение должно носить форму атаки, начать немедленно. Обстановка требует спешности, о выступлении донести. Нет. Не родились полководцами ни Людендорф, ни Гинденбург. Рокового стука не слышали они. Малейшая возня противника вызывала у них страх, протекающая тонкая струйка уже мнила с выбитым дном. Какое трусливое, бездарное приказание гнать его корпус в лобовую контратаку за 15 километров уже форма атаки, когда созрел и звал красивейший из захватов. Но прослыв до самого кайзера в дерзких не мог Франсуа не подчиниться. Но и подчиниться трусливой посредственности тоже он не мог. Компромисс на войне чаще гибель, чем мудрость. Однако вот был выходом только компромисс. Куда указали ему, отпустил Франсуа из резерва одну дивизию. Сам же с крепкой бригадой остался на том же старте того же рывка к Найденбургу, и как только к полудню был взят Сольдау, с того же участка дивизии тут же перетекала, восполняя резерв корпусного командира. Так и знал он, что недолго держатся людендорфские приказы. К часу дня новый связной офицер с новым приказом изменить направление посланной помощи на более восточное, более пологое. Нет, Людендорф не был полководцем. Нельзя же водить армии с переменчивым дамским настроением. Нельзя же послать в форме атаки, а потом заворачивать более полого. Не знал Людендорф сам, чего именно хочет. А лишь бы, не рискуя, при всех случаях сохранить престиж, пожалел Франсуа. Не надо было и первого приказа выполнять, отменился бы сам собою. Весь исход операции отныне зависит от вашего корпуса. Да, зависел он от корпуса Франсуа с начального часа до конечного часа. И выпустил приготовленную бригаду с конно-егерским полком по шоссе Уздау-Найденбург. Город взять и пройти. и как можно скорее, протягивая клешню, оставляя пунктиром патрули и заставы этим же шоссе дальше на Вилленберг, и отряды эти тут же настичь полевыми кухнями и кормить, должен думать полководец о еде своих солдат, и сам не очень теперь дорожа телефонную связью со штабом армии на двух автомобилях погнал проверить, направлять ушедшие части. На одинокой высотке в мелких соснах имел он забавную встречу с русским разъездом. Дивизия, посланная Шольцу на помощь, по пути ввязалась в бой с русским гвардейским полком, когда к 3 часам дня нагнал генерала Франсуа еще 3-й приказ «Эту помощь посылать совсем не надо, отменяется», а задача корпуса Франсуа, как видит ее армейское командование, преградить противнику пути отступления на юг, для чего сегодня же занять Найденбург, а завтра с рассвета двигаться на Вилленберг. Стратегии, стратегии! Только и ждать вашего прозрения. Эх, не надо было утром раздваиваться. Сколько лишних русских обозов было бы захвачено. Компромисс на войне всегда ошибка. И как незаметно, в смене приказов, предположений, разочарований и радостей прошел немалый летний день. Часов около 5 пополудни конно-егерский полк вошел в Найденбург без боя и не обнаружил там русских боевых частей. Лишь тыловые учреждения и обозы только и защищалась узкая полоска пехоты, протянутая к северу от шоссе. Под ее пули из картофельного поля и сам Франсуа попал, очень удивило генерала. Насколько же русские не понимали обстановки, если даже не предполагали защищать ключевой город? И чего же они ждали тогда ото всей войны? Как посмели на всю на нее отважиться? Русские обозы. Вот была главная трудность продвижения корпуса Франсуа. Посланный утром летучий отряд создал обозные заторы на дорогах южнее Найденбурга, и была среди трофеев даже воинская касса с 3 миллиона рублей. Еще непроходимее сбились русские обозы в самом городе. Перед сумерками въехал в Найденбург Франсуа со штабом, и автомобили его остановили сразу же. До отеля на рыночной площади пришлось идти пешком. Отряд жандармов и батальон гренадеров, бежавший вчера из-под Уздау на 25 километров, их майор и усердствовал теперь оправдаться, обыскивали дома, чердаки, подвалы, вылавливали, вытягивали и конвоировали укрывшихся русских. Все это делалось почти без выстрелов. Перед отелем генералу представились вместе немецкий бургомистр и русский комендант. Комендант доложил об окончании своих обязанностей, о состоянии госпиталей, складов немецкого же снаряжения и устройстве военнопленных. Бургомистр высоко оценил деятельность коменданта по сохранению порядка в городе, жизни жителей и их имущества. Генерал поблагодарил коменданта и просил его избрать себе комнату, где и самоограничиться, в качестве тоже военнопленного. И еще переспросил его фамилию. «Доватур», — доложил полненький черненький полковник. Рыжие брови Франсуа подвижно отозвались. «А зовут?» «Иван», — улыбнулся полковник. Еще больше взвелись брови Германа Франсуа, и в созерцательную усмешку сложились губы. Два рассеянных семени аристократической Франции, двух времен ее несчастной эмиграции, гугенотской и бурбонской, на минуту встретились на краю Европы. Один отдал рапорт, другой отпустил его под арест. Генералу Франсуа уже приготовили в отеле комнату. Темнело. Город гудел голосами, командами, скрипел телегами, ржал лошадьми и в хаосе входил в ночь. А первопосланная бригада и конные егеря в сумерках уже двигались по шоссе дальше Найденбурга к востоку, на вторую половину замыкающего кольца. Ах ты, Герман, Герман Шельма, наплевать нам на Вильгельма, а уж Франца, дурака, раздерем мы до пупка. Позади командного пункта Мартуса стояла на высоте чистая роща из бука и сосны, а позади нее два фольварка. В них и поместился пока летучий армейский штаб Самсонова и сопровождающие казачьи сотни. Не отступать, но делать было что. Офицеры штаба бродили и роптали, без телефонной, телеграфной, да и нарочной связи, просто без цели и смысла. Они были загнаны сюда под самые передовые позиции. Совсем рядом толклись немецкие разрывы, и ахали наши орудия, отчетливо стучали пулеметы. Мюлинская линия, вчера и позавчера удержанная немцами, теперь трещала в нашу сторону. Одна дивизия Мартуса с обнаженными флангами час от часу зажималась там. И полтавскому полку было не додержать до вечера утренние победные позиции у Ваплица. Отказал командующий отходить, но не мог же и выхода указать из этого теснимого состояния. Отступление само начинало течь, как течет и твердый металл, никого не спрося, лишь свою температуру плавления. Лишенные выразить свой ропот командующему, но и благоразумно не дожидающие, пока тот в тугой голове будет осваивать и перемышлять, штабные отдались теперь составлению изощренного плана отступления, лишь отступлением не называя его по предвидению Постовского, чтоб потом не обратилось пятном на них. На врытом столике под яблоней лежала карта. Филимонов показывал уверенной рукой, и штабные жужжали. Чтобы не оказаться потом упречным, должен был прежде всего быть гордостью оперативной выучки этот сложный план скользящего щита. Как скользит по шкивам приводной ремень, так, сохраняя защитную стенку с запада, должны были задние с северного края по очереди переходить вперед на юг и становиться в ту же стенку. Прежде всех под защиту стенки должны были убираться обозы, потом 13-й корпус, да, бишь, он до сих пор не подошел, вот незадача. А тем временем 15-й должен был держать фронт свои 7-е боевые сутки, и все обломки 23-го корпуса тоже. Потом, оставляя полтавские и черниговские полки в арьергарде, должен был перескользнуть налево и 15-й корпус. Каким неповоротливым, каким неуклюже большим кажется корпус, когда ему надо отступать. А как только 15-й в отходе достигнет Орлау, своего первого победного поля, он снова займет фронт с поворотом уже на юго-запад к Найденбургу, а остатки 23-го проскользнут по его тылам. А тем временем 13-й, весь завтрашний день отходя тылами, 40 верст за сутки, в свою очередь станет еще левее из всех и так отпустит их отойти за русскую границу. В стране под Елью, на широкой грубой крестьянской скамье без прислона, сидел командующий на виду у всех, но как бы в отдельном кабинете. Золотая шашка и планшет лежали рядом с ним на скамье. Фуражку он снял, и возвышенный голый лоб вытирал время от времени платком, хотя и не могло быть ему жарко в продуваемой тени, где разлит был августовский холодок. К отчаянию своего штаба Самсонов несколько часов просидел вот так, с напряженной шеей, движениями редкими, глазами малоосмысленными, ответами приветливыми, как всегда, но односложными. То ли он обдумывал выход за всех, то ли уже и думать забыл, что ему подчинена целая армия. Двумя разлапистыми ладонями, опершись по бокам скамью, он и полчаса мог совсем неподвижно смотреть перед собою в землю. Он не почивал, не отдыхал, не время проводил в ожидании новостей. Он думал и мучился. Непосильную думу, как камень валунный, удерживал на подставленном темени, оттого и пот вытирал. Чего мог он ждать? С той стороны, куда лицо его смотрело, с северо-востока, ожидал ли он увидеть густопылящие колонны Клюева или даже пики конницы Реннанкампфа? Или ничего он не видел и не всматривался никуда, а только слушал, что совершалось в нем внутри, глухая сдвижка пластов мироздания или уже гулкое рушанье их? В ту сторону, как сидел он, опадал их холм в торфяной луг, а за ним, всего отсюда в версте, хорошо видная, приподнятая встречным склоном, шла слева направо дорога из Хохенштейна в Надрау. Целый день по той дороге редкое было движение, больше санитарное. Дорога была не сквозной и мало помогала 15-му корпусу. Ну вот... Много спустя после полудня покатили из Хохенштейна густо телеги обоза, зарядные ящики, передки ни одной пушки, все беспорядочно, и тут же вперемешку с ними разрозненная пехота.